информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы начинаем. Сегодня у нас большое количество специальных программ и специально приглашенных гостей. В следующем часе уже вас ждет рубрика «Дави на газ». После этого сразу же, через 2 часа, в 9 часов утра, рубрика «Вот такая петрушка». Она сегодня переехала на час раньше, потому что в 10 часов к нам придет Илья Казаков, бывший пресс-атташе сборной России по футболу, а ныне журналист, колумнист со своей новой книгой. И о спорте, и о жизни поговорим. Мария Баченина в студии.
Михаил Антонов тоже в студии. И вот только что культурой Михаил поставил точку запятой. Я думаю, культурой можно и начать. Дмитрий Быков, известный режиссер и мною искренне любимый. Юрий. У меня это вечно. Два Быковых. Оба очень известные персоны. Да? Оба имеют отношение и к съемкам, и к сценарной работе. Ну так вот. Юрий Быков, автор фильмов «Дурак», автор фильмов «Майор», автор «Метод», Миш, «Метод» же, правильно?
Да.
Я помню, «Метод»,
с
конечно.
С Хабенским, да?
Конечно, да. А вечером 13 октября, ну, вот буквально дня 4 назад, сообщил в своем своих социальных сетях и в своей вот ВКонтакте, которая посвящена ему, страница, обращение к зрителям от его имени. Просил прощения. И дальше, вот, понимаете, вот это надо читать. И я вчера читала, вчиталась, думаю, ну вот иронизирует. И даже вот, ну, знаешь, как троллит, что ли. Потом где-то до середины дочитываю, понимаю, нет, наверное. Давайте тогда по порядку. Он попросил прощения, что заставил думать о себе, я цитирую, как об ориентире, и что от него окончательно отвернулись лучшие умы страны. Вот в этом месте я стала думать, что он троллит. Серьезно. Ну, по поводу лучших умов страны.
Значит, хрупкая душа художника, человек, который посвятил себя съемкам фильма. Бывают такие люди, которые не терпят критики своей работы. То есть они стараются ее не читать. Есть такие и музыканты, и певцы, и актеры, которые стараются после выхода фильма или спектакля не обращать внимания, что пишут. Они стараются от этого абстрагироваться и не видеть. Здесь, видимо, не получилось. Имея какую-то хрупкую душевную конституцию, Юрий Быков прочитал, что стали писать, в частности, про сериал «Спящие». Давайте для начала вообще сейчас просто небольшая справка про сериал «Спящие», про Юрия Быкова в нашем эфире. Справка. Нету справки. Почему? Интересно. Ну и ладно. Сейчас мы ее подготовим. Ну так вот, сериал «Спящие» шел на Первом канале, и его смотрели очень многие, и говорят, что понравился, как, впрочем, и любое произведение, этот сериал не всем. Мы подготовили справку в этот момент, да? Ну, поехали. Давайте мы справку все-таки послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Юрий Быков родился в 1981 году в Рязанской области. Увлекался литературой, писал рассказы и стихи в местную газету. Ходил в музыкальную школу и местный актерский кружок. Пытался поступить на актерский факультет, но не прошел по конкурсу. Затем в его родной Новомичуринск приехал режиссер Борис Невзоров. Он заметил молодого артиста и записал его на дочерний курс при ГИТИСе, откуда Быков перевелся в ВГИК. Быков играл в МХТ, Театре Луны, Театре Российской Армии, затем снимал рекламу и короткометражки. В 2010 году снял первую полнометражную картину «Жить». Известность пришла в 2014, когда вышел его фильм «Дурак». Затем в 2015 году новая удача – телесериал «Метод». Новая работа, сериал «Спящие», вышел на Первом канале в 2017. Тут два главных героя – офицер ФСБ Андрей Родионов, его играет Игорь Петренко, и журналист Иван Журавлев, актер Дмитрий Ульянов. Герои придерживаются противоположных политических взглядов. Сериал рассказывает о спящих иностранных агентах, которых активируют американцы во время международного кризиса, чтобы устроить цветную революцию в России.
Если вы смотрели сериал «Спящие», очень хотелось бы от вас сейчас, товарищ слушатель, услышать, насколько вам это все вообще понравилось. Насколько вам понравился сюжет, 2013 год, там действие на Украине происходит. посмотрели, понравилось, не понравилось, как вы это воспринимаете. Вот. Но именно после этого, после критики в адрес его сериала «Спящие», режиссер Юрий Быков вообще решил уйти из профессии.
Уйти в тень. Вот такая формулировка используется. Но, вы знаете, тоже там как-то двояко. Мол, еще есть работы, над которыми мне нужно закончить, Я еще не решила, я сомневаюсь. Слушайте, вы считаете, что вы предали своих героев, то есть героев предыдущих своих картин, вот этой картины? Я не знаю. И вот здесь я действительно, знаете, начала уже, ну, действительно переживать за человека и сочувствовать, потому что я его считаю очень талантливым. Давайте послушаем самого режиссера о том, что он говорит про картину «Спящие».
Я на самом деле не сильно горжусь этой работой и своим положением в данный момент, поэтому я не знаю, имею ли я моральное право вообще появляться в публичном пространстве. Я ни в коем случае в данный момент не лавирую, и хочу подчеркнуть, что те люди, которые со мной вместе создавали картину, они в принципе, как сказать, находятся на этой позиции. Я попытался на этой позиции находиться. У меня очень такое сложное, архаичное, такое перманентное мировоззрение. Видимо, из-за того, что я просто еще человек не состоявшийся. В любом случае, чисто формально, работа «Спящая», она перечеркивает все, что я сделал до этого. Еще раз повторяю, я не считаю, что такие, например, люди, как там, условно говоря, там Прилепин или Шургунов, там, так сказать, или Лимонов, не являются патриотами. И, кстати, их позиция ошибочна. Я хочу сказать только о том, что я до конца не определился ни в той, ни в другой позиции и позволил себе выйти в медийное пространство с этой неопределенной позиции. Мне кажется, вот это и есть моя главная ошибка. Я, честно говоря, считаю, что таким людям, как я, вообще надо находиться в тени до тех пор, пока они не сформулируют собственную позицию.
Это вот был Юрий Быков. Я просто хотел бы сказать. Дело в том, что режиссер, как правило, в современном кино не сам выбирает, над чем ему работать. Хотя свои первые фильмы Юрий Быков, вот того же «Дурака», да, он действительно выбрал этот сценарий, он долго искал его. И большого проката у этого фильма не было. Они собирали денежки по крохам. И он нашел единомышленников, продюсеров. И вот они нашли друг друга. И был снят фильм «Дурак», и он был снят, и сам Юрий Быков говорит, он был снят для интернет-аудитории. Здесь же, когда мы говорим про сериал «Спящие», нашли сценарий и предложили режиссера. И Юрий Быков согласился.
Ну что, можно вывод сделать такой, что когда человек становится достаточно известным, популярным, а тут другого варианта не было, наверное, нужно было совсем уж прятаться, чтобы как-то не проявиться. Получается, тебя, ну, какой-то заказ, что ли, сам найдет. Я вообще считаю, что зачем он заморачивается? Это же вот горе от ума какое-то получается. Вот горе от ума. Мне просто жаль, что вот этот путь, наверное, может быть, это совсем такая какая-то кристальная честность, которая вот не приемлет альтернативных каких-то путей. Но мне искренне жаль, я надеюсь, что это все вот пройдет, как с белых яблонь дым.
В общем, он говорит о том, что он человек бесконечно плавающий, сомневающий, и вот эта вот шумиха вокруг сериала его раздражает. Что нам пишут? Кстати, 8-9-6-7-200 ровно 9702. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Смотрели ли вы сериал «Спящий»? Понравился? Не понравился. «Прохожий на карточный домик». Так, фильм не понравился Сванидзе, что является хорошей лакмусовой бумажкой. Не, здесь индивидуальный подход, понимаете? Не надо если не понравился Сванидзе, значит, обязательно понравится мне. Бывают такие фильмы, которые никому не нравятся. А бывает такое, знаете, да, действительно, кому-то не понравился, а вам понравился.
Великолепный фильм «Дурак», он пишет. Ну, действительно, великолепный фильм. Очень правдивый.
Доброе утро. Я не смотрел сериал, но с режиссером я не согласен в том, что он уходит. Человеку не позорно упасть, а позорно встать после падения. Он должен встать и продолжить работу.
Да и упал ли он?
Сериал, в общем, хорош, особенно «Правда» про ФСБ. «Спящий» отличный сериал, смотрели всей семьей. Сериал смотрел, понравился, не нравится людям, которым важнее вкусно есть и неважно под каким флагом, пишет Сергей из Волгограда. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
Понимаешь, я еще очень хорошо вспоминаю после сериала «Метод», как там было все двояко. Ты его смотрел, «Метод»?
Да, конечно.
И?
Ну, ты знаешь, мне показалось, что я где-то это видел уже в американских сериалах.
Мне совершенно так не показалось. То есть это было что-то совершенно абсолютно новое. Но очень двойственное отношение у публики было, ну, по крайней мере, окружающей меня. И вот тут не случилось, а сейчас почему-то вдруг.
Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
В выпуске новостей вы слышали о том, что Минздрав сейчас обсуждает запрет курения у подъездов. Это вы слышали.
Все. Ну, последняя капля. Или нет, последний гвоздь в гробу курильщика.
То есть машины можно у подъезда ставить, курить нельзя. Ну, в общем, это Минздрав так предложил. Но мы сейчас даже не про курение, мы про другую вредную привычку. Мы будем говорить про алкоголизм, потому что Росстат назвал регионы с высокой алкогольной смертностью. Ну и, в общем, самые пьющие регионы в очередной раз попали в список Росстата. Ребята, Кировская и Ярославская области лидируют среди этих регионов. Вот, алкогольное отравление. В Магаданской и Сахалинской областях нет алкогольных смертей, хотя именно там произошло в прошлом году вот эта вот история с массовыми, действительно, отравлениями и контрафактным алкоголем.
Ну, если хит-парад такой вкратце, значит, регионы с самой высокой смертностью от отравления алкоголем в России за январь-август 2017 года. Давайте, я даже без процентов, чтобы просто по порядку. Итак, первое место, как Миша сказал, Кировская область, второе – Ярославская, третье – Мариэл, четвертое – Архангельская, далее – Костромская. И достаточно 4 места, да.
Хотели бы у вас сейчас спросить, собственно, все продолжает развиваться, жизнь не стоит на месте, и те люди, которые находятся в разных областях, а нас слушают в десятках городов вещания радиостанции «Комсомольская правда», мы, по-моему, эту тему периодически, с завидной периодичностью поднимаем, поэтому вопрос очень простой. Вот сейчас, если сравнить, например, даже не будем брать десятилетний промежуток, а, ну, 2010-й, ну, вот возьмем 7 лет. За последние 7 лет вы согласны с тем, а это утверждают очень многие, что культура питья немножечко выросла, стало меньше пьяных на улице попадаться. Причем, может быть, в количественном соотношении это потребление не изменилось, но люди как-то вот стали уважительно к себе относиться. Уж если он выпивает, ну, а мы должны напомнить, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление спиртных напитков оказывает тяжелый вред для здоровья и жизни человека. Так вот, все-таки вы согласны, что за последние 7 лет народ как-то научился пить? Ну, более-менее. Есть ситуация к исправлению, вы видите это. Или вы можете сказать, нет, как было, вот я помню, и 20 лет назад, значит, и 30 лет назад, и сейчас то же самое. Ничего не меняется. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Это номер Viber и WhatsApp.
Студийный номер «Комсомолки» 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. В общем, пить стали меньше, или все осталось так же, или пить стали больше. Ну, мое мнение, если хотите, пить стали меньше. По крайней мере, может быть, лучше шифруются, если так можно выразиться, потому что... Что потому что? Потому что мы их не видим. Как-то они сидят по углам по своим. Раньше-то мы их наблюдали на улицах.
Здесь два варианта. Либо они хорошо шифруются, либо мы до того...
Либо меньше пить стали.
Глаз так замылился, мы на них просто не обращаем внимания.
Три варианта. Ты назвал третий, мы их не видим.
Так.
Да, шифруются, хотя это одно и то же. Значит, два. Ну, мы поняли, друг друга, это главное. То есть, смотрите, раньше, как я помню в детстве, вот на моей блесточной клетке была трешка. Там жили два брата с женами и их несчастная мама. Все с высшим образованием, авиационное образование. Все бухали так, что просто дым коромыслом. Дверь была открыта с утра до ночи нараспашку, Высоцкий с утра до ночи. Вот. И, знаете, ну, заодно признательно. Владимир Семенович, я теперь знаю, хорошо и люблю нежно. И люди такие добрейшие были, но бухали, страшно бухали. Вот это все прошло на моих глазах. Это было как должное. Сейчас такого нет.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Михаил.
Здравствуйте, Миша, Маша. Доброе утро.
Доброе утро.
Бухали всегда.
Так.
И сейчас бухают. И дай бог им здоровья, всегда будут бухать.
Не, подождите, но это не ответ. Больше или меньше все-таки? То, что бухали, да, это выпивали всегда. Просто...
Стабильность.
Стабильность. Вот хоть в чем-то. Я понимаю вас.
Да.
Спасибо. Спасибо.
А смотрите, я вот была на выходных в славном городе Тамбове. Что я заметила?
Ой, простите, да. Ты вот сейчас сказала эту сакраментальную фразу. И, конечно, а еще же...
Какую из них?
Что ты была в Тамбове. А. И это же можно по городам сравнить. То есть вполне возможно, вы лет 7 назад были в одном городе, и у вас там по-черному просто каждый праздник, каждый будний день, каждый вечер. А приехали в другой город и как будто попали в другое измерение. Ребят, никто не пьет. Или наоборот, с точностью, да, наоборот. Вы приехали из трезвого города и увидели, что здесь кругом синяки на улице.
Ну, в общем, я продолжу.
Да, извини.
Да, что я заметила? Нет, я не заметила пьяных на улицах или там, я даже не знаю, ну, вообще, алкашей. Нет. Я заметила на каждом углу специализированный магазин двухцветный, который здесь в Москве есть, да, вот алкогольный.
Да.
Специализированный магазин.
Так.
На каждом углу. То есть это значит, есть спрос? Спрос рождает предложение. Это закон экономики, который никто не отменял. Значит, люди покупают и стали пить больше. Я такой вывод сделала. Ну, потому что, ну, Миш, ну, на каждом углу, ну, на каждом. Вот я вот как ехала, въезжала и ехала на другой конец города. Понимаешь, на каждом углу это вот это двуцветие.
Слушай, ну, далеко ходить не надо. Мы периодически обращаемся там, к советским временам. У каждого фактически продовольственного магазина, магазин продукты, существовала так называемая пристроечка сбоку, куда люди приносили, сдавали бутылки, и где продавались вот эти вот фугасы, значит, портвейные фугасы и так далее и тому подобное. У каждого магазина. Но ты говоришь, на каждом углу открыто вот это вот, да, двуцветное, прекрасное, значит, творение рук человеческих, но раньше у каждого продуктового магазина была вот такая пристройка. В каждом продуктовом магазине торговали алкоголем.
Я к тому, что на контрасте, смотри, перерыв-то, получается, был, а тут раз, и вот ну, у меня такое ощущение, что, знаешь, вот усыпляют как-то, пользуясь терминологией названия буковского фильма. Меньше пьют в подъездах, это факт, больше баров сейчас. Давайте мнение ваше почитаем.
Алкаши...
WhatsApp и Viber, да. 8-967-200-9702.
Алкашей на улицах действительно стало меньше, пьют также, только закусывать стали, пить стали явно меньше. Я, например, совсем перестал, так как к 28 годам понял, насколько пагубно алкоголь влияет на мозг.
В Самаре стали закрывать разливайки, и стало меньше пьяных на улицах. Да я и сам стал пить меньше. А я, наоборот, сталкиваюсь с тем, что в регионах открывают вот разливайки. Ну, или как это называется, рюмочная. То есть там, где тебе могут налить рюмочку.
Аперитивчик.
Аперитивчик.
Прекрасно.
У меня такая агрессия просыпается, ты себе не представляешь.
От слова аперитив?
Нет, от этой темы вообще. Видимо, я люто ненавижу алкоголизм. Так люто, что я прям должна контролировать свои эмоции.
Здравствуйте, боятся попасть на YouTube. Кажется, что стали пить меньше. В моем круге общения все больше не пьющих. Очень давно не видел синяков на улицах. В основном на молодежь с пивом. Красноярск. Пить стали меньше. Даже более. Люди становятся больше эстетами, чем просто выпивающими. Ничего подобного. На районе, наоборот, стало больше пьяных компаний. Причем люди в возрасте 30 лет каждый день вижу.
В Самаре стали... прочитал, значит, дальше. Меньше. Молодежь меньше стала пить, и качество напитков возросло. Оль, а вы обращаете внимание, это я обращаюсь вот к автору этого сообщения, на вот эти жестяные банки и этого нижайшего качества напитки, которые употребляют, главное, не только молодежь, но и женщины. Там эстетика, ну, со знаком отрицательным, если уж по шкале там...
Рихтера. Рихтера.
В общем, Рихтера.
Не знаю. Ну, можем Фаренгейта сказать, не важно.
Окей. Риамюра.
Риамюра.
Да.
Наконец-то.
Ну, наконец-то. Старина Риамюр.
Ты дочитала?
Да. Ну, у меня еще есть, но я дочитала.
Нет, здесь огромное количество. 8-800-200-97-02. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Звоню с Калининграда. Да, действительно, центральные улицы вообще не видно пьяных. Ну, центральные, большие.
Очистные.
Ну, потому что магазины есть водочные, но водка дорогая, скажем так. А спальные районы, типа улица Нальчина у нас, по 70 рублей водка. Я сам оттуда родом, приезжаю туда, периодически вот вижу своих бывших друзей, которые спились, просят меня купить, вот я им подхожу, по 70 рублей водку покупаю. Запросто.
Принято. Спасибо. Спасибо. Вы можете на скидку назвать хоть один закон за последние 5 лет, что запрещает? Конечно, вы поймите, средства массовой информации пиарят законы, которые достаточно громкие. Законов, которые ничего не запрещают, их миллион миллионов, как дети говорят. Дальше. Раньше из ресторана все на общественном транспорте или пешком расходились, а сейчас на такси и машинах с женой, поэтому их не видно. Очень здравая мысль. Очень, правда ведь? Учитывая такси-то какое копеечное. Хотя нет, если водка за 70 рублей берет, то какое такси?
Ну, вообще очень странно, что водка за 70 продается. Что, во-первых, какого литража 70 рублей стоит?
А это, может, дорого или дешево?
Ну, я не понимаю. Она не должна столько стоить, если мы говорим про 0,5. Это просто
Я просто не помню, когда я водку в последний раз покупала.
Слушайте, ну, здесь еще один опрос можно проводить. Если я сейчас спрошу, а у кого сколько дома алкоголя? Сейчас такие литры посыпятся здесь. Ну, в общем, в любом случае, спасибо, что присылали свои сообщения. Не все мы их прочитали. Продолжим через несколько минут. Впереди вас ждет рубрика «Дежавю». И в этой рубрике мы будем говорить про игрушки. Выпили, а теперь играться будем. Оставайтесь с нами. Прямой эфир на YouTube прямой эфир. Набирайте прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и смотрите, какая у нас красивая студия. Да и мы сами тоже ничего так.
«Комсомольская правда». Главное вовремя.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бочинина.
Михаил Антонов. Да, веселюсь. Я смотрю, у нас есть прямой эфир, для тех, кто не знает. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». На YouTube у нас канал. Я читаю. Почему нет последних роликов в плейлисте с Дарьей Асламовой? Сделайте, пожалуйста, дальше. А то не буду подписываться. Мне очень весело. Шантаж, друзья мои, в любви, но никак не проходит.
Перед тем, как начать нашу сегодняшнюю рубрику «Дежавю», я хотел бы... Периодически мы говорим, хотел бы сказать о том, что периодически мы говорим, какие истории случаются с нашими учителями. Одна фильм «Оно» показала, ее уволили. Другая в Инстаграме выложили свою фотографию, ее уволили. И тогда, и когда мы поднимаем эти темы, такое ощущение, что только с нашими педагогами это происходит. Нет, интернет взорвало. Просто, слушайте, прошло несколько дней, уже миллион с лишним просмотров. Женщина... Она декан, она читает лекции. Вот. Но с ней случилась истерика. Она, видимо, не только читает лекции, но еще и является защитницей всевозможных прав. И читала она лекции о всемирном разоружении. И одной из фраз в этой лекции была: «Давайте скажем нет гранатам». Скажи «нет гранатам».
«Нет гранатам».
Ну, ты плохо говоришь. Давайте послушаем, как она призывает, эта женщина, которая считает...
Я же волнуюсь.
Ну-ка еще раз скажи «нет гранатам».
«Нет гранатам».
Вот как надо.
No pomegranates! No, 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 no pomegranates!
Ой.
No!
Вот.
Это прям истерика.
I don't want them anywhere near here.
Во всем мире не будет гранат.
Ты понимаешь, Миша?
Ты подожди.
Say the rule again. No pomegranates!
А ну скажите нет гранатам. Скажите. Студенты ошарашены. Ну да,
нет граната. Ребят, нет, ну подождите. У нее, видимо, старая школа вот эта.
Что такое?
Да-да-да. Да-да-да. Я не помню эти слова. Да-да-да-да-да-да. Ну, ты тоже не помнишь.
Эль Пебло. Унидо. Да, вот это вот.
Да, вот ощущение такое. Тем более надо все-таки делать скидку на то, что мы, звучание английского языка, воспринимаем немножко иначе. Да, и голос у нее такой. Ты слышал, как разговаривают такие Кардашьяны сестры? Посмотри как-нибудь. Я понимаю, это не нужно на это тратить время, но вот ради прикола. Они мурлычут. Для них это нормально. То есть большинство англоязычных исполнительниц, если смотреть их инстаграм, они говорят...
Сейчас, подожди. Ну да, да, да. Сейчас я быстро. Ким.
Ну там просто можно Кардашьян, любую сестру. Они вот так разговаривают. Так же Марайя разговаривает, Марайя Керри. Такое ощущение, что китайцу на хвост наступили. То есть китайцы так разговаривают, а тут еще с прижатым хвостом. И мы так воспринимаем английский язык. Мы его немножечко по-другому слышим. У нас же все-таки язык как язык. Приложить можно так, что по стенке растекаться будет.
Да что ж такое-то сейчас?
Да что ж такое? Ну, давай я тебе открою инстаграм.
Я сейчас найду.
Я не пользуюсь этим.
Я сейчас найду. Слушай, ну бывает, да, действительно, бывают какие-то странные голоса. А ты слышал, как Майкл Дуглас говорит?
Ой, кстати, интересно. Давай посмотрим.
Сейчас мы сначала с Кардашьян разберемся.
И потом поставить шнура, как он разговаривает. Знаешь, как нормальный мужик должен разговаривать?
Значит, как говорит Ким Кардашьян, ты говоришь, мурлыкает, да? Ну, давай. Давайте послушаем, как она мурлыкает.
We fight, but we make up right away. Like, we've never really stayed in a fight too long.
And is it true your mom made you do...
Это у нее спрашивают, что-то она отвечает.
You're pushing me to do it.
So she's sort of living her dream through you.
Totally. Don't you think?
Знаешь, блядь, все время на выдохе. Вот, пожалуйста, вот еще сейчас я вам что-то попробую воспроизвести. Тут будет у меня звук какой-то? Телефон. Очнись. Ладно, телефон не хочет, видимо, воспроизводить ее голос, но это, конечно, да. А Дугласа ты мне поставишь или нет?
А вот голос Майкла Дугласа, да. Кстати, вот всегда привыкли, что, значит, актер такой, он играет мужественную роль, а голос Майкла Дугласа, это же ужасно совсем, да? Ну, мне так кажется ужасно. Давайте послушаем.
Brought him into federal prison. It broke my heart, I think, combination.
Не, подождите, это он еще пожилой. Он молодым совсем вот таким вот голосом говорил. Он в 30 лет говорил, как 60-летний тролль. Ладно, все, поехали. У нас рубрика «Дежавю» прямо сейчас в нашем эфире.
Дежавю.
Дежавю.
В рубрике «Дежавю» мы сегодня будем вспоминать игры. Мы, казалось бы, совсем недавно говорили про компьютерные игры. Нет, мы сегодня будем вспоминать про игрушки. Дело в том, что 17 октября 1918 года в Москве был основан первый в мире государственный музей игрушки. И это был первый музей такого... Вот представьте себе...
Нашли, чем после революции заняться,
только прошла революция, года еще не прошло.
Обворовали все дома, вот разграбили все, что только возможно, а игрушки нафига матросам и рабочим, да? Они себе яйца Фаберже.
Мы
забрали?
Не настолько погружаемся в дежавю.
Хорошо, я не буду страдать. Я к тому,
в общем-то,
что надо
я хотел оттолкнуться от этой новости.
Михаил Михайлович, прости.
Вернись из 18-го года.
Хорошо.
Хотя бы лет на 60
собралась.
Вперед.
Начали.
Магазины игрушек – это всегда любимое место было. Не было компьютерных игр, не было у большинства, ну, тех, кто нас слушает, у нас все-таки более-менее взрослая аудитория. Что у нас было? У нас были, что ты мне покажешь сейчас, диснеевский тай. У нас были машинки, у нас были конструкторы, пистолет с пистонами, солдатики. Я сейчас свой набор говорю.
А ты хоть раз накопил за свою жизнь серьезную сумму на серьезную игрушку?
Я всю жизнь копил.
В баночке из-под крема Понс.
Я всю жизнь копил на игрушку под названием «За рулем».
И что, вышло?
Ну, 10 рублей, ну откуда?
А, Миша, а Маша?
Да, Маша.
Вот сидит здесь напротив тебя.
Да.
За что, Дашу какую сейчас?
Нет, я говорю, а Маша? Я продолжаю
Маша,
просто.
Маша,
да.
7 рублей накопила на куклу.
Все равно за рулем не хватает, понимаешь?
Миша, 7 рублей. Нет, мне-то надо было 7, я бы накопила и 10. Потому что надо было складывать денежку в баночку из-под крема Понс. Это волшебная тема.
Хорошо, куда ты их потратила? Что ты купила?
Куклу.
Куклу?
Я пошла,
да.
Я купила куклу.
Угу.
У кукол главная тема была такая, чтобы лицо было, во-первых, не из пластика, а из резины. Ну, девочки меня поймут. То есть оно было
чтобы
более
лицо
правдоподобно.
Мялось.
Правдоподобное.
Чтобы можно было нажать.
Миша, ты свои мужские штучки сейчас оставь при себе. Мы про игрушки все-таки говорим, да? Чтобы можно было нажать, чтобы на ощупь было как настоящее. Вот этого сейчас не надо. Про игрушки, кукла настоящая. И она была, значит...
Просто дети стали старше.
В меховом комбезе, который не снимался. Ну, знаешь, вот такие сразу одетые. Чтобы лишних трат не было. Я купила ребеночка сразу по-зимнему одетого. Так,
это пупс был большой?
Нет, какой пупс? Я вообще не понимаю, что такое пупс у вас. Вот какие-то странные.
Пупс – это младенчик. Кукла – это кукла. Кукла – это платье, это
послушайте,
локоны. Это глаза туда-сюда.
Послушайте, ворона.
Вот. Это ее вот так вот.
А может, это дворник был?
Туда-сюда она говорила.
Она говорила что-то там. У нее были глаза, у нее были ресницы, но это был младенец. Это кукла-младенец. Пупс – это для меня пупсик, что-то маленькое. Ребят, ну пупс – это вообще слово «привет, пупс». How are you? Это Кардашьян так разговаривает. Не я.
Хватит
слово
уже.
Слово «пупс» выкинули из лексикона. Так давайте. Ваша любимая игрушка, да, Михаил?
Ваша любимая игрушка, но не электронная. А именно, я не знаю.
Вот такая,
вы,
нормальная,
вы до сих пор помните медведя этого с оторванной лапой, с глазом...
Кто играл медведями?
Я играл медведями.
А как ими можно играть? Вот у меня сейчас есть медведь. Я вообще вот на него смотрю...
Во-первых, это... Ну, как пацаны играют? Это офигительная груша.
Груша, да. Это единственное. Для девчонок тоже, кстати, Миша, откройте тайну.
Да.
Да, да. Ты думаешь...
Просто мы руками, а вы ногами.
Да нет, Миша, мы всяческими вещами.
8 800 200 ровно 9702. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий.
Утро доброе. Надеюсь, не помешаю. Вы так все интересно обсуждали.
Да вы всегда так говорите и все равно звоните. И правильно делаете. Геннадий, не мешайте.
Мари, вы сегодня ударились в иронию. Можно ошибиться.
Да ладно, я вообще...
Как тот медведь.
Я пупс сегодня.
Так, по игрушкам.
Так, придется в YouTube зайти. Ну, игрушки, конечно, любимый властвует настольный хоккей. Устраивали такие турниры. Хоккеисты, конечно, перекрашивали форму. Там они какие-то были желтенькие, черненькие. У нас, конечно, были «Спартак» и «ЦСКА». Перерубились в эти дела. Ну, а шикарные, конечно, были ГДРовские игрушки. У меня был такой великолепный трактор на батарейках. Мы его все время испытывали. Он у нас полосы препятствий преодолевал. Мы к нему прицеп сделали, смотрели его грузоподъемность, сколько он вытащит. Было просто замечательно. Знаете, это такая техника. А электроники в наше время еще не было, извините.
Извиняем.
Принято, спасибо.
8-9-6-7-200-9-7-0-2.
Лего-конструктор. Подожди, какой лего-конструктор в детстве? Не было лего.
Между нас слушают разные люди, правда, имеют право.
Да не, ну я же вижу на аватарке фотографии взрослого достаточно человека. И я понимаю, что лего-конструктор... У нас был железный конструктор.
Да.
Вот. Мозаика.
Здесь такой промасленный, очень мерзкий сначала на ощупь.
Мозаика еще была. Вот именно пластиковая, то есть...
Это был 6- или 8-угольник,
да,
в который вставлялись эти мелкие, жутко скучные рисунки.
И ты пытался что-то...
А там не было что-то, там был какой-то орнамент. Что, вот,
нет, ребенок... была книжка.
У меня не было таких продвинутых мозаик.
Да,
у меня
вот
мозаика была еще моей мамы.
Это был 8-угольник с дырочками.
Да.
Были разные наборы пластиковых вот этих вот пимпочек, которые надо в эти дырочки было вставить. И была книжка. Ты ее раскрываешь и видишь, как из этой мозаики собрать зайчика, цветочек.
Я сразу перешла на крупную моторику, видимо. Так, накопил 10 ре на театральный бинокль. В театр не ходил. Сереж, вам сколько лет было? В чем прикол? У Мишки десятка не набралась на нормальную такую игру за рулем. Вы почему-то копили на бинокль.
Не, бинокль нормальную тему, что?
Ну, я у бабушки всегда.
Нет, у тебя бинокль, значит...
Брала и не возвращала.
У тебя бинокль, значит, когда ты играешь в войнушку, ты командир. Потому что кто командир? Тот, у кого бинокль. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Мария. Доброе. Очень приятно вас слушать. Каждое утро еду на работу. Просто обалдеваешь, особенно от этой вот передачи «Дежавью».
Спасибо.
Хочу сказать про игрушки, которые были у меня в детстве.
Так.
Чертежная доска большая, 24 формат раньше был. Четыре кнопки, ворота. По 5 копеек были игроки. И мы гоняли с этими вот футбол.
Слушай, здорово, здорово.
Да, это были турниры, вы устраивали до драки, до слез, до соплей, до всяких таких...
Да, но это такая самоделка, а все-таки вот из детского мира, может быть, что-то вот...
Нет, детский мир, конечно, это было просто... Я во Владимире живу, и посещение детского мира, это было просто праздник. И вспоминали полгода, и покупали буквально машинки. У меня до сих пор осталась машинка вот из ЗИС.
Ага.
Наподобие ЗИСа. Вот, железная. Почему она, наверное, не сломалась?
Спасибо, да, принято, да, спасибо большое.
Сейчас знаете, чем отличается тогдашнее наше посещение детского мира от сегодняшнего? Тогда мы смотрели и думали, на что накопить. И вот как практичность просыпалась. Я считать научилась благодаря накоплению. У меня, у ребенка, когда его приводишь, у него, ну, мне кажется, у большинства так, взрыв мозга. Потому что ты его приводишь туда, уже понимаешь, что ты что-то купишь, а он не может выбрать.
Вот.
Он не может выбрать. То есть, если кто-то подарил ему деньги из близких, родных, да, вот, купите. И вот это много. А вот, а на это, мам, хватает? И еще вот это. В общем, это, конечно, беда, выбор.
Продолжим через несколько минут. Итак, что вы брали в детском мире? Какие игрушки запомнились? Может, какая-то до сих пор есть? Присылайте свои сообщения. Обязательно их почитаем в следующей части программы. 8-9-6-7-200-97-02.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Дежавю.
Дежавю.
99 лет назад именно в этот день был открыт в Москве музей игрушки. Первый в Европе такой магазин. И мы сегодня в рубрике «Дежавю» вспоминаем, а какие игрушки детства были у нас. Уже не компьютерные, не... А, ведь с чего все начинали? Ну, вот. Все начинали с чего-то такого, что приносили из детского мира. Извини, я быстренько скажу, потому что иначе забуду. Эту я готовился.
Да старые уже просто.
Настольные игры, вы вспомните. Ведь каждый раз, когда кто-то в детском мире был, покупали настольные игры. Это... Открывали ее, разворачивали. В целлофановом пакете было игровое поле, такое затянутое в целлофан. Вот. Игралось буквально там по несколько часов, особенно первые дни. А потом куда-то терялся кубик. Я до сих пор не могу понять. Фишки и кубик все время куда-то пропадали. Закатывались они куда-то, домовой их крал.
Друзья мои, давайте читайте. 8-9-6-7-200-97-02. Магазин игрушек – это круть, сыну год. Жду не дождусь, когда ему будет 4, чтобы покупать себе большими буквами игрушки. Делай вид, что покупаешь сыну. У меня был Лего в детстве. Я 88-го года. И фотографии приложили. Доброе утро. Крут был тот, у кого имелся самосвал размером по колено.
Да.
Ты такие видел?
Да.
Я не наблюдала.
Да. Недавно случайно увидел в магазине за рулем. Был в шоке, чуть не купил. Карлсон, огромный танк с пультом, который еще и стрелял.
Так пульт назывался или танк?
Нет, это что?
Карлсон.
Нет, это вообще отдельная история.
А зачем Карлсон? Он нужен был? Нет, вот у меня был Петрушка, я не понимаю, что с ним делать.
Играть.
Карлсон туда же. Играть? Что? Привет, Карлсон, я Маша. Маша, привет, я Карлсон. И что? Вообще я не понимаю, во что играть. В малыша?
В ассоциации.
Да. Михаил угадал на 100 про бинокль.
Да?
Да.
А, Алексей Ибийский. Игра за рулем – предел мечтаний. У меня был настольный хоккей не с железными, а с крутыми пластмассовыми хоккеистами. Еще хотелось электронику, ну погоди. А, мое детство проходило не в Советском Союзе, и там было Лего. Понятно теперь.
Ножички, пекарь, 300 знамя, монополия, войнушки и многие-многие другие. Какого цвета у нее кожа? У кого, Сережка, цвета кожи? У Миши-то?
У
Миши белая.
Да. А, металлический, я сегодня, да, бледный. Металлический конструктор русский. В детском мире на Лубянке был куплен Буратино. Ему шилась одежда и постельное белье.
Кому-то шьется одежда, а кому-то что-то другое. Пупсик. Михаил Михайлович, тебе Александр пишет на минуточку. Пупсик – это кукла маленькая, чуть больше ладони. В советское время было так. И по вашей фразе я правильно помню, что для вас... О, ну все, началось. Саш, перестану читать, серьезно. Давайте, вот, держитесь.
Нет, подождите, пупсик – это маленькая кукла. Пупс – это большая кукла.
Нет, пупсик, пупс – это просто... Пупсик – это с уменьшительно ласкательным суффиксом. Пупс – это стандартно. Это такое главное слово.
Кукла в виде маленького голого ребенка. Пупс. Целлулоидный пупс.
Маленького голого ребенка.
Ну, что маленький?
Это сейчас ведь не даст вот ни пяди земли назад.
Ладно.
Тарасик. Вот действительно, это не важно. Каждый пупс для каждого пупса останется своим.
Да.
Для кого-то Валерка был пупсом, а для кого-то и Алена.
Заводная шагающая курочка с ключиком в боку. Маленькая, железная, 72-й год.
Помню ее. как сейчас, правда, родилась чуть позже. Тарасик, тигренок, которого папа привез 30 лет назад из-за границы, до сих пор живой. Сейчас мне 34. Дальше. Это была Елена. Теперь Татьяна пишет. Привет, Степашка, заяц. Ему 34. Он живой, он человек, он все время знает про меня. 5-летняя племянница решила как-то поиграть с моим зайцем. Такая ревность настигла, не дала. Моя мама до сих пор шьет ему одежду. Из него вытащили поролон, который превратился в пластилин за 30 лет. Он член семьи, он путешествует вместе со мной. Всегда и везде. В общем, это мой талисман.
Михаил, мы зашли в магазин, муж увидел игру за рулем и закричал, давай купим сыну, у меня в детстве такая была. Пришли домой, сын начал играть, а муж сказал, ты неправильно играешь, давай покажу. Сел и играл целый вечер.
Я вчера наблюдала эту картину. Сын собрал робота. Папа не участвовал. И тут вечером неожиданно заходит отец в детскую, смотрит на этого робота и говорит, знаешь, ты как-то его неправильно собрал.
Ты знаешь, удивительный подарок. Подари своим кому-нибудь, да, выбери просто. Ну, подари сыну радиоуправляемый вертолет. Все, муж будет счастлив.
Есть, Миша, уже есть. Второй. Вообще мы покупаем игрушки так. Вот, если
с запасом,
ребенку
да.
Лего, а взрослому ребенку сборную модель. И краски вдвоем еще потом с кисточками и клеем.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
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 Вот сейчас говорим, вы говорите об игрушках.
Ваши любимые из детства, да.
В моем детстве родители мне привезли из Москвы, я сама живу в городе Владимире, маленькую детскую швейную машинку.
Это же просто с ума сойти можно! Она как настоящая была?
Это было потрясно. Стоила она 3,50. Очень хорошо запомнила.
А она как настоящая выглядела?
Как настоящая.
Да, это
такую
вообще...
Строчка была ровненькая такая, прямая. Только прямая строчка была. Но на ней можно было шить всякие там тряпочки куколкам.
Я остальное. Вам открою тайну. На взрослых машинках того времени тоже строчки были в основном только прямые, а вот. Чаще всего кривые. Вот, ну, тогда такие были. Послушайте, вы просто открыли эту дверь Пандоры. Смотрите. Вот то, что было как настоящее, я не знаю, мне кажется, у девочек ценилось просто... На вес золота. Настоящая посуда, если она была не железная, а вот были же эти немецкие наборы из фарфора, сервизы, машинка, все стирально. Это...
Детство и юность. Детство и юность прошла в селе. В основном выпиливали игрушки из дерева, поэтому у меня руки выросли из нужного места, пишет Дмитрий, да? А, Игорь, извините.
Танк с пультом. Да, был.
Маша, ну как же вы не знаете, как играть с медведем? Я ему все зубы излечила, расковыряла под языком большую дырку, а потом зашпаклевала ее зубной пастой. Вот так.
На куклах с резиновыми лицами так интереснее, они режутся удобнее.
Железная машинка на педалях «Москвич 408-й» крутяк. В детский мир с ребенком сходить из-за них нельзя. Из-за них это...
Из-за машинок таких?
Нет, это просто человек до этого попросил сделать объявление, чтобы с кашлями, соплями и чиханием посидели дома, а не лезли в общественный транспорт. Деревянный молоковоз. Миша и Маша, вы выглядите великолепно. Спасибо большое.
Спасибо.
В далеком прошлом по дворам ездили старьевщики, трубили в рожок, меняли старые вещи на детские игрушки. Но я обменял батину шапку на пистолет с пистонами. После прихода отца с работы игрушка запомнилась на всю жизнь.
Вот этого мало, так сказать, детства. Географическое лото. Изучал географию. Это здорово. Вот он. И танк заодно. А я его видела. Вы представляете, я сейчас вспомнила. Спасибо вам, дорогие мои. Вот, кстати, всем на заметку, есть такая сейчас игра, это Миша, думает, что сейчас настольных игр нет. Настольные игры сейчас есть. Мы роскошную купили, Зверобуквы. Там такой азарт.
А кто тебе сказал, что я сказал, что нет сейчас настольных игр?
Да просто... Ты сказал.
Нет, я сказал, что раньше были настольные игры достаточно простые. Достаточно простые.
Да не всегда.
Когда две фишки, вот тебе начало листа, да, вот, и все, и начали шагать, и до конца, с пропуском хода и прочее. Не, нормально.
Зачем выключили? Я только танцевать начала, все заходят на YouTube, смотрят.
Это говорит о том, что рубрика «Дежавю» подошла к концу, хотя песня будет, в общем-то, тоже...
Сейчас я про одну игрушку не могу не прочитать. Это просто был символ. А помните, был такой доктор Айболит, как такой резиновый, как резиновый, он двигался, как будто наливает лекарства. Его еще часто ставили в витринах аптек.
Да.
Где не выбрали негодяя? Детский бильярд, автоматными пистолетами, гильзами играл
советский. Ворвется сейчас в студию в очередной раз турецкая музыка.
Как ветер свежий,
да.
С моря.
У певца
старый Таркан.
У певца Таркана сегодня день рождения. Мы его поздравляем, слушаем Таркана. Встретимся в начале следующего часа.
Thank you. yaşarız. Azıcık kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du 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 dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Bu gönül ana torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek, gül bebektir o. Adına hoş görüyor, kara kara düşündürüyor. Anında işi gidiyor, o da tısalanıyor. Bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
Михаил Антонов. И прямо сейчас уходим в коридоры власти.
В коридорах власти.
И с нами на прямой связи наш любимец, ведущий рубрики «В коридорах власти» Дмитрий Смирнов. Дима, доброе утро.
Доброе утро. А я сейчас слышал, да, Илья Казаков придет к нам в гости.
Илья Казаков уже где-то здесь, вот ходит по коридору, ходит по нашим коридорам власти, пытается.
Ты читал новую книгу?
Ну, не читал. Мы с Ильей старые друзья. Передайте Илье Аркадьевичу, пожалуйста, мой большой привет и почтение. Я видел, как он пытался, начинал этот путь в писатели. Я счастлив, что он успешно по нему идет.
Мы передадим только с одним условием. Если ты передашь наше поздравление пресс-секретарю президента Российской Федерации Дмитрию Пескову, которому исполняется сегодня 50 лет. Дима, вот по предыдущим годам работы в коридорах власти Владимир Владимирович может сделать подарок Дмитрию Пескову, и что это будет? Щенок, черепашка, часы, ниндзя живой, да.
Черепашка.
Живой ниндзя – хороший вариант, кстати. Я, да, действительно уже начал записывать большую тетрадь поздравления, которые передают люди Дмитрию Пескову потом при случае. Обязательно вручу. Ему записал ваше поздравление тоже. Подарок от Владимира Владимировича, я не сомневаюсь, что будет. Он очень внимателен к подобным событиям. Регулярно, между прочим, делает подарки, да, публично, по крайней мере, министрам. Мы все помним, как он дарил книги самоучители. Надо спросить, кстати, пользуется ли кто-нибудь. Я думаю, что и Дмитрию Пескову он тоже вручит, а может быть, вручит. Только вот надо подумать, когда. Наверное, завтра будет публичное мероприятие. Приезжает к нам, между прочим, президент Хорватии. И, возможно, вот там и состоится, какую-нибудь книгу подарит, я думаю.
Вот. Ну, а какие-то, может быть, анонсируются празднества, даже не знаю, это вечеринки, салюты на исторической части.
Дискотека. Я не знаю.
Дмитрий, это вы сказали только что.
Юбилей Владимира Владимировича Путина прошел вот тихо и почти незаметно для широкой публики, поэтому юбилей Дмитрия Сергеевича Пескова тоже вряд ли выделится чем-то, хотя 50 лет, это, конечно, большая дата, и да, давайте еще раз поздравим. Знаете, меня больше всего удивляет в Пескове его терпение, с каким вот он, я не знаю, как это правильно назвать, с терпением сфинкс отвечает на самые заковыристые, самые идиотские вопросы журналистов, вот при этом он
спасибо,
не
теряет этого
странного дружелюбия, а я не ваш имел в виду, Михаил.
А мы не задаем Дмитрию Пескову, мы передаем свой вопрос через тебя.
А ты, Дим, ты его видел без усов?
Знаешь, вот это тот короткий период, когда он был без усов, я как раз в эти 2 недели был в отпуске, поэтому я видел в соцсетях,
удивился,
а когда потом я вышел из отпуска, он уже снова был с усами.
Слушай, ну тогда еще, извини, еще один вопрос про пресс-секретаря, а вот он же кремлевский пул журналистов, которые летают вместе с президентом, он невелик, поэтому он общается, он узнает, он здоровается, он спрашивает, он хлопает по плечу у тебя. Я сейчас не про президента, про Дмитрия Пескова. То есть вы можете на отвлеченные темы поговорить? То есть,
конечно. Я про это и говорю, что Песков, я сейчас вот без всякого этого, да, вот, я просто описываю ситуацию, он один из самых дружелюбных, наверное, людей в российских, а может быть, в органах власти, с ним спокойно можно подойти, поговорить на любые темы. Другое дело, что, знаешь, когда человек подходит к пресс-секретарю президента и говорит с ним на любые темы, все равно тут все имеют в виду, что через 5 минут он выйдет и скажет, ага, а вот новость. Особенно, знаешь, если это бывает там, ну, люди, которые работают, например, в зарубежных агентствах, да, подходит корреспондент Блумберг, задает вопрос на отвлеченную тему, а через 5 минут у него там на лентах уже сенсация.
Даже не знаю, наверное, все-таки день рождения Дмитрия Сергеевича затмит любую встречу, даже с губернатором моей родины, даже не знаю, интересоваться ли встреча с Михайловым, чем сердце там успокоилось?
Ну, ты знаешь, она, надо порадоваться за губернатора твоей родины, что он стал первым из длинной череды людей, которые из региона приехали, зашли ко мне по Владимиру Путину, и вы их не уволят за последние, да, там, сколько,
знаешь,
за месяц, наверное.
Я, с твоего позволения, немножко погрущу, но да ладно, это не мне решать дальше.
Вот. Самое интересное в этой встрече был, конечно, вопрос президента, как относится в регионы, в частности, вот в Курской области, к этой идее рефинансирования большого долга. Если так вот, тот не в курсе, действительно, одна из самых колоссальных проблем, которая сейчас незаметна, может быть, большинству, но она стоит перед Россией, это большая закредитованность регионов, то есть, проще говоря, области и края, чтобы свести концы с концами, берут банковские кредиты, не только люди берут кредиты, но и регионы. И сейчас они достигли там колоссальных сумм, и правительство сейчас переводит их из банков в федеральный бюджет. Ну, в общем, происходит такая вот санация регионов. И вот,
ну, то есть освобождают, дают спокойно вздохнуть регионам, ну, если выражаться понятно.
Делают им более льготную ставку, угу. Там, не банковские, там зубодробительные проценты, а более легкие. И вот губернатор из Курского был первым, кого, собственно, публично Путин спросил, а как вам эта программа? И тот сказал, что это, слава богу, если она будет выполнена, и мы выдержим все условия, которые нам предъявляет Минфин, то дальше будет жить гораздо легче.
Дим, ну и финальный вопрос, теперь уже тоже к президенту и к международным делам. Путин ввел санкции против КНДР. А как же друг Ким Чен Ын?
Ну, там ООН.
Да.
Извините.
Друг Ким Чен Ын. Знаешь, непонятно, Ким Чен Ын, кому он сейчас друг на самом деле, но это абсолютно техническое мероприятие. Россия просто выполнила постановление Совета Безопасности ООН. У нас тут, слава богу, не США, и мы на постановление Совета Безопасности не плюем. Если вот решили всем миром, что надо повлиять каким-то образом на Ким Чен Ына,
вот, Дим,
надо влиять.
Но это повлияет, но, по-моему, уже он всем показал, что ему влияй, не влияй, все равно получишь...
Ай.
Спасибо, Миш. Ты вот, твое творчество всегда незаменимо, даже в самых щекотливых ситуациях.
Ну, я надеюсь все-таки, что до А это не дойдет, и все-таки какие-то меры воздействия будут найдены, и ситуация все-таки урегулируется постепенно.
Понятно.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Дмитрий Смирнов был у нас в эфире в рубрике «В коридорах власти». Рубрика эта выходит ежедневно в 9:45 по московскому времени.
Мы будем скучать.
Так, да, Дмитрий Смирнов, большое спасибо.
Спасибо.
Сколько у нас? Мы песню-то ставим уже, да? Мы уже ставим песню.
Давайте проанонсируем наш следующий час.
Пожалуйста.
Да, мы будем встречать в студии «Комсомольской правды» гостей. Ну, в первую очередь, наверное, я представлю нашего коллегу. Он, собственно, даже как-то гость на 50%, да, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков появится в студии. Ну, а на 100%, кого мы встречаем и ради кого, собственно, собираемся за круглым столом, это спортивный журналист, колумнист «Комсомольской правды» и автор художественной прозы с недавнего времени, потому что книги он начал писать уже не недавно, а вот в художественную прозу зашел с книгой «Девушка за спиной».
Была такая спортивная и околоспортивная литература, теперь уже такая чисто воды билетристика.
Да. Илья Казаков. Илья Казаков в следующем часе в студии «Комсомольской правды».
Готовьте свои вопросы к Илье, если они у вас возникнут. Ну, а прямо сейчас сразу три даты, вернее, три события, которые мы решили соединить в одной песне. Во-первых, накануне свой день рождения отпраздновал лидер группы «Мумитроль» Илья Лагутенко.
Ой.
Поздравляю.
Хорошо.
Сразу же после того, как он отпраздновал день рождения в 83-м году, на следующий день он создал группу «Мумитроль».
Вот молодец,
и,
да?
И, собственно, сегодня день рождения, то ли вчера, то ли сегодня день рождения группы «Мумитроль».
Угу.
Ну и, в конце концов, на прошлой неделе были представлены новые купюры, в том числе купюра с видами Владивостока.
Неужели там тоже «Мумитроль»?
Нет, там просто «Владивосток 2000». Это знаменитая песня группы «Мумитроль», которую мы сейчас в нашем эфире и послушаем.
С гранатой в кармане, с чекой в руке, мне чайки здесь запели на знакомом языке. Я отходил спокойно, не прятался ни вор. Колесами печально в небо смотрит круизер. Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погаснет свет, утихнет звук. К тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг. Уходим, 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 наступят времена почище. Бьется родная в экстазе была. Женщин гибли моряки, тельняшки рвали и кололи прямо на груди. Мне сердце остановится, не будет слышен стук. Ты свой последний танец танцевал уже без рук. Быть может, откопают через тысячу лет в фантиках жвачки и осколках монет, где вылизан весь берег, не дошел до волны, где рельсы вылезали из кармана страны. Уходим, 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 наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе былая, Владивосток 2000. Уходим, 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 наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе былая, Владивосток 2000.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Ой, хорошо, как скажу я вам. Просто когда приятные люди приходят в студию «Комсомольской правды». Приходят, уходят и снова приходят. Я сейчас про Валентина Алфимова уже.
И самое интересное, в своем инстаграме остриженные волосы выложила Маша.
А лысый пришел Валя.
Да, почему все подумали, что приду я под Шана Таконор, да, потому что очень много волос. Но оказалось не так уж. А это оказались волосы Валентина Алфимова.
Наш Вин Дизель, как мы его называем, Валентин Алфимов с обзором прессы.
Итак, лекарства скоро выйдут в интернет. Как сообщает нам парламентская газета, это произойдет уже с 1 января 2018 года. Медикаменты можно будет купить дистанционно. Правительство уже внесло в Думу законопроект о розничной торговле. Причем, как вы понимаете, розничной торговле, которую, когда не надо приходить даже в аптеку. Но тут надо сказать, что речь идет только о безрецептурных препаратах. Кстати, эксперты уверены, закон просто необходим, но его все-таки нужно доработать, что совсем скоро и сделают. Школьники-девятиклассники будут сдавать русский устно. Нововведение вступит в силу уже со следующего учебного года, как пишет агентство РИАМА. Ну, кстати, сдавать будут в обязательном порядке, но никак не по выбору. Причем это собеседование будут проводить во вторую среду февраля. Тем, кто не справится с заданием, разрешат пересдачу. Будет она в марте или уже в мае. Раньше, кстати, говорили, что экзамен ведут уже в этом учебном году, но пока решено сделать его добровольным, а потом уже обязательным. А Минтруд рассказал о самых востребованных в России специальностях. Список со ссылкой на РБК приводит новые известия. Так вот, в сентябре этого года самыми востребованными специалистами на рынке труда стали различные инженеры, в том числе инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов и техники-технологи. Помимо инженеров, востребованными специалистами остаются врачи и медицинские сестры. А на Урале тем временем создают молодежное братство трезвости. Об этом сегодня рассказывает ЕГЭ.ру. Портал отмечает, что эта общественная организация будет заниматься формированием здорового образа жизни в молодежной среде. Манифест трезвости подпишут уже в ближайшее время. И последнее. Утро.ру сообщают. Ученые открыли новый способ борьбы с ожирением. Это, кстати, работа испанских ученых, а не каких-нибудь британских там. Они, кстати, говорят, что причина ожирения весьма удивительна. Взяли пробу у тучных ребят, и оказалось, что у них в жире превышение нормы содержания как конкретного определенного белка. Белого, кстати, белка. Он затрудняет превращение вредного белого жира в полезный бурый, который легко топится, соответственно. Ну, как вы понимаете, теперь главное убирать этот самый вредный жир.
Да.
У меня все.
Про белый жир, да. Спасибо тебе большое. Валентин Алфимов был у нас в студии с обзором прессы. Друзья, не так много времени у нас осталось. Мы соблюдаем традиции. Мы пытаемся в каждом эфире поздравить человека с днем рождения. Сегодня мы уже поздравили Дмитрия Пескова с 50-летием.
Илью Лагутенко.
Илью Лагутенко, который накануне отпраздновал день рождения. Мы его сегодня поздравили с днем основания группы «Мумитроль». И, в общем, вот такие события, они накапливаются. И стараемся, чтобы в нашем эфире появился человек, вот, которого можно было, что называется, глаза в глаза, но микрофон в микрофон поздравить. Дозваниваемся сейчас до именинницы, которая сегодня будет отмечать, я надеюсь, а не работать свой день рождения. Кто это будет, мы узнаем буквально через несколько минут, как только восстановим телефонную связь. Попытаемся связаться с ней. Напомню, что у нас есть прямая трансляция. Заходите, пожалуйста, ставьте лайки, потому что помимо того, что вы находитесь на нашем сайте и смотрите наш утренний эфир, программа «Главное вовремя», хотелось бы, во-первых, чтобы вы общались в чате, а во-вторых...
Какой-то фидбэк, да, как фидбэк. Говорят те, кто любит английские слова.
Ну, а сегодня свой очередной день рождения отмечает, на мой взгляд, замечательнейший совершенно человек, солистка группы «Город 312» Ая. И мы ее поздравляем. Аечка, с днем рождения! Здравствуйте!
Ура!
Доброе спасибо, утро, здрасте. С днем рождения. Вот, Ая, с днем рождения. Вот Михаил Михайлович сказал следующее, что надеется, что не будете работать в этот день. Это возможно? Сегодня просто будем отмечать и отдыхать?
Это очень большая редкость. У меня почти все дни рождения проходят вот в наш горячий период. Сентябрь, октябрь, ноябрь, а там и декабрь. Но сегодня у меня первый выходной вообще, в принципе, если говорить об октябре. Так что, в общем, попало все прям здорово. Вечером придут друзья.
Это ведь неспроста, потому что 14 октября, то есть 3 дня назад, было 16-летие группы «Город 312».
Да.
И, соответственно, в связи с этим была какая-то активная такая концертная деятельность сейчас происходит?
Ну, мы в это время были в Ижевске. Был большой концерт, там 1000 на 2, наверное, людей. Так что, в общем, с нами вместе, нас поздравили, вернее, и зрители вот того мероприятия, где мы принимали участие, подарили нам наши постоянные слушатели.
выпустили. Невероятный какой-то торт вообще, просто невероятный. Очень красиво, естественно, все это в сетях мы выложили. Похвастались, был грех. Вот. Ну и еще и поели, еще и поделились с технической службой, со всеми ребятами-администраторами. В общем, все было замечательно.
Ай, я хотел бы сейчас вас вернуть на несколько лет назад, совсем в недалекое детство, когда вы вышли на сцену республиканского конкурса народного творчества. Вы могли вообще представить, что дальше вот так пойдет? Во-первых, мне очень интересно, что вы пели. Но вот в хоре самая любимая песня была?
Так, ну, во-первых, мы пели, мы победили с моей мамой вдвоем. Это был конкурс семей, ну, как бы такой семейный конкурс. Это не просто там девочка или просто взрослая женщина, а это обязательно должны быть какие-то такие либо дуэты, либо хоры семейные. И вот мы с моей мамой вдвоем пели украинскую песню, называлась она «Рідна матер моя». «Рідна матер моя, ты ночей не доспала». Очень красивая песня.
Причем конкурс проходил в Киргизии, в Киргизстане.
В Киргизии.
Да?
Ну, у нас
девочка пела на украинском, да, я понимаю.
Да, хохлушка, мама, хохлушка, дочка. Вот. И там я увидела преподавателя, в жюри он был, и учителя всей моей жизни, можно сказать, Рафаэля Тагабековича. И мы до сих пор, собственно, я считаю, что я всю жизнь буду у него учиться. И, в общем, дай бог ему здоровья. В общем, вот так как-то. Все постарался коротко сказать.
Нет, все хорошо. Ай, самый главный вопрос. Вот взять паузу, отдохнуть, потому что, слушайте, дети растут. Жить не успеваем. Дети выросли, не успеваем ничего. Сериалы посмотреть нет. Сплошные концерты, да, и так далее. Сделай паузу, как говорилось в одной рекламе. Не хочется или нет?
Мне ее хочется сделать, когда у меня организовывается непонятка в работе или пауза в творческом процессе. Вот поверьте, тогда мне хочется бежать на край света. А когда все идет, в принципе, деятельно, да, то есть ты постоянно чем-то занят, там некогда думать о паузах. Там просто ждешь обычного своего отпуска запланированного, который уже в течение, ну, скажем так, как вот мы уже на контракте с нашим Андреем Борисовичем, ну, уже таких четко уже 11 лет такой постоянной работы, работы, работы. Четких два отпуска в году. Вот и ждешь, и все.
Ай,
а остальное, честно, нет.
Мы хотим, чтобы, главное, чтобы работа приносила удовольствие, потому что, как мы любим говорить, это первые 50 лет сложно, а потом все
понакатывает. А потом уже привыкаешь.
И чтобы непоняток, конечно, бы не случалось. Только понятки. Такие понятные и желательные.
Спасибо.
Понятки.
Да? Аечка, мы вас очень любим. С днем рождения.
Спасибо большое.
Спасибо вам за слова, за ваши теплые. В общем, всем вам всех благ. Берегите себя тоже. Всех вас.
Спасибо. Солистская группа «Город 312» Ая была у нас в эфире.
Ну, очень теплый человек. Вот, вот с ней просто соприкоснуться прям тепло, хорошо.
Ну что, заслушаем?
Заслушаем.
До завтра. Это была программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
И «Город 312» в завершении нашей программы.
Теплого света люди спят, не жалея часов ранних, а где-то открываются двери в завтрашний день. Окна, как диафильмы, весь мир отображают и слагаются рифмы о том, что восхищает цвета счастья очки. Мой город на день. Доброе утро, страна! Давно проснуться пора. Ты не поверишь, погода шепчет, сияет солнце, и от улыбок жара. Мягкий бархатный ветер, мои волосы треплет, мир купается в лете, и как будто слепли телефонные будки и провода. Легкой свободы меня переполняет по твоим переходам. Бегу и обгоняю все проблемы. Забудь про них навсегда.
Комсомольская правда. Главное вовремя. Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.